сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте. Очередной информационный час на радио «Спутник». Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой линии со студией «Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Андрей Александрович, я вас приветствую.
Добрый день всем, Алексей, добрый день.
Ну, давайте начнем с дискуссии о приеме Украины в Евросоюз. И действительно, там такая юридическая коллизия возникает. То есть, с одной стороны, новые регионы России, согласно нашей Конституции, находятся в составе Российской Федерации. Украина считает эти области своими. Если она вступит, то получится еще и одно наслоение, что все это теперь в границах ЕС находится. Какие здесь могут быть опасности, хитрые повороты и прочее? Как к этому относиться?
Алексей, да никаких здесь опасностей нет. Мне кажется, ни опасностей, ни поворотов хитрых. Никто Украину в ЕС принимать не собирается. И мне кажется, что все прекрасно в Европе это понимают, серьезные политики. Ну, конечно, нужно продолжать Украину кормить какими-то обещаниями. Не удается пообещать НАТО, ну, давайте хотя бы ЕС пообещаем. Начнем какую-нибудь такую, знаете, долгоиграющую процедуру, связанную с тем, что вот какими-нибудь партнерами вас сначала объявим, потом еще что-нибудь. Все прекрасно понимают, что Украины как таковой, о которой говорит, собственно говоря, само украинское нынешнее руководство, Украины в границах 91 года не существует. То есть этого государства просто нет. Им нечего принимать ни в НАТО, ни в ЕС. Этого государства нет по одной простой причине. По причине того, что в 2014 году произошел антиконституционный государственный переворот, который сам же Запад и спровоцировал. Да не просто спровоцировал, а который сам Запад, собственно, и организовал на территории Украины, с которой Россия строила вполне себе добрососедские отношения. Поэтому государство того, которое они могли бы теоретически принять в ЕС или там в НАТО, этого государства просто больше не существует. От него сначала откололись, ушли Крым, потом Донбасс, Луганск, позже уже Херсон, Запорожье. Сейчас-то все части Российской Федерации. Это отражено в нашей Конституции. То есть никакой возможности даже вести переговоры с кем бы то ни было, с Украиной, с ЕС, еще с кем-то по поводу этой территории, такой возможности у российского руководства просто нет. Поэтому это все разговоры с целью поддержать общественное мнение на Украине, которое находится, в общем, в очень, ну, так видно, в деморализованном состоянии. Просто даже если посмотреть какие-то украинские там паблики или послушать, или почитать то, что пишут в западных СМИ или говорят, причем это СМИ такие, мейнстрим западный. Видно, что там полно разочарования, поэтому придумывают разного рода темы, как бы поддержать украинцев. Но это все быстро станет понятно, что все это пустые разговоры, Алексей.
А тем не менее, все-таки киевский режим контролирует 80% от своей территории в границах 91 года. Это значительная территория. А помните, как Владимир Ильич говорил, что каждая революция чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться? Чего-то они пока защищают, а вы говорите, что их нет.
Конечно, они пока защищают эту территорию. Защищают, мы с вами знаем, за чужой счет, за западные деньги, с помощью западных вооружений, с помощью западных боеприпасов. Просто проблема в том, и это, в общем-то, было понятно из последних всех информационных событий на Украине, что это оружие уже некому держать в руках. Никто не хочет это оружие брать в руки. И недаром же этот министр обороны Украины, как-то вот там Умеров или как-то, да, Умаров или Умеров.
Он Умеров, хорошая фамилия для министра обороны.
Он сообщил, что тут будут чуть ли не призывать и рассылать повестки тем, кто живет в Европе. Ну, а там мы понимаем, что живет, ну, по всей видимости, ну, там сотни тысяч украинцев, которые могут быть призваны, наверное, по нынешним украинским правилам в вооруженные силы Украины. Поэтому, ну, да, они пока защищаются. Посмотрим, что будет дальше.
Ну вот Трамп.
Отсутствие, да, денег, помощи в коллапсе экономики, который уже там наступил практически. Посмотрим, что будет зимой.
А трамповский советник Дуглас МакГрегор, полковник, да, он сказал, такую цифру обнародовал, помимо 500 000 погибших, еще 14 миллионов уехавших. Ну вот, не знаю, там, если сочтете нужным, оцените эту цифру, а вот из этих 14 миллионов можно будет кого-нибудь там наловить, на встречи отправить, или эта задача совершенно невыполнима, с вашей точки зрения?
Алексей, спекулятивные цифры, да?
Мы Наверное, да.
Ну, не знаю, может быть, столько, а может быть, меньше. По крайней мере, если бы у властей нынешних была возможность проводить мобилизацию, ну, какими-то более-менее там адекватными способами, мы бы, наверное, не наблюдали постоянные облавы там на улицах, когда там уже и рестораны, и дома отдыха, все уже прошли, берут всех, берут в общественном транспорте. Я думаю, что людей реально на Украине нет практически, да, кто готов был бы пойти на эту войну, которую киевский режим развязал. Поэтому я уверен, кстати, абсолютно, что западные страны не будут с Украиной сотрудничать в плане там отлова украинцев за рубежом и отправлять их на Украину на войну. Я уверен, что они не будут сотрудничать. Они могут пойти, наверное, более для них простым способом. Они могут, наверное, отменить какие-то пособия, выплаты лицам, которые находятся на их территории. Это, кстати, тоже вполне понятно. Но они, наверное, не должны постоянно кормить украинцев, которые там находятся. И помните, как мы еще, по-моему, с вами вспоминали буквально полгода назад, что летом они еще, эти беженцы, ездят отдыхать на Украину. Ну, там,
на мерседесах, да, и тут, да, получают потом помощь.
А потом возвращаются, да. Это, в общем, вызывает понятное возмущение у людей в Европе, у граждан, собственно, тех самых стран Евросоюза, которые выплачивают эту помощь. Но я думаю, что на какие-то такие жесткие меры против граждан Украины, которые находятся в Евросоюзе, то есть отлавливать их, арестовывать, передавать украинским властям, я думаю, на это вряд ли кто-то пойдет. Это, ну, такая дестабилизирующая внутриполитическая ситуация для многих государств, поэтому вряд ли.
Андрей Александрович, а скажите, Европе украинцы нужны как демографический ресурс или как армия против России?
Они вообще
в большей
не нужны.
Степени.
Я думаю, что они вообще не нужны. Они были уверены, что они же, по крайней мере, убедили свое население, своих граждан, избирателей, и они убедили себя, что Украина одержит быструю победу над Россией, и, по всей видимости, ожидали, что вот они там полгода будут платить пособия, а потом все эти люди вернутся на Украину и будут строить такую, в кавычках, западную демократию, пожив немного в Европе, будут строить на территории Украины вот некое общество, подобное тому, что они видели в Европе, да, ну как они там скакали, под какие лозунги, там, Украина, це Европа, да, вот они, по всей видимости, предполагали, что так оно и будет, а к тому, что происходит сегодня, я уверен, ни общественное мнение на Западе, ни политики западные, они абсолютно не готовы, и я думаю, что они не знают, что с ними делать, они им не нужны, но одно дело не нужны, другое дело отлавливать этих людей и отправлять их на Украину. Я думаю, что здесь у политиков западных, ну, не хватит, скажем так, политической воли и ресурса политического для того, чтобы такого рода акцию устроить. А сократить финансовую помощь, перестать платить пособия – это вполне возможно. Я думаю, они по этому пути постепенно и начнут двигаться.
Ну, уж коль скоро вы считаете, что не примут вообще ни под каким видом Украину в ЕС, и я с вами полностью солидарен. Тем не менее, Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента, пришлось это комментировать. И он, в частности, сказал, что трезвые головы понимают, что Украина будет тем грузом, который ЕС просто не поднять. И, собственно говоря, развалится организация, ну, действительно, не очень богатая страна с довольно большим населением. И трезвые головы, да, вот как он сказал, это понимают. Видимо, одна из них принадлежит новому словацкому премьеру Роберту Фицу, который сказал, что, в общем, мы должны дать себе отчет в том, что Россию победить на поле боя невозможно. Вот скажите, это трезвые головы теперь начинают приходить в европейский политикум? Это вообще вы видите в этом тренд? Потому что еще полгода назад говорили, что кроме как на поле боя в Украине не обрести вот право свое и так далее, как эсеры говорили в свое время.
Понял, Алексей, хороший вопрос. Давайте да, просто с вами, прежде чем на него ответим, сделаем маленький шажок назад.
Да, с удовольствием, давайте.
Давайте посмотрим. Попробуем с вами вспомнить. А вот тогда, когда случился Евромайдан, а в чем была проблема? Зачем нужна была в каком-то виде, в ассоциированном, или как это там называлось, я уже не помню, Украина Евросоюзу? И в чем, собственно говоря, была проблема Януковича, и в чем была суть российской позиции? Конечно, все, наверное, было сложнее, мы сейчас с вами там за полминуты это не воспроизведем, но ситуация-то была очень простая. Когда Януковичу предложили европейцы подписать соглашение, это означало, что европейские товары свободно начнут поступать на украинский рынок. Так?
Да, и более ничего, это да. А обратно нет. Ничего.
Вы совершенно справедливо ровно сказали суть этого соглашения. А больше ничего. Украинские товары там никто не ждал. Да? Поэтому, что было выгодно европейцам? Загрузить тогда существовавший реально внутренний украинский рынок. Украина все-таки большая страна по европейским меркам, да? Большая. Там сколько, 40 миллионов, что ли, населения было до всех этих событий. Но у Украины не было полноценной таможенной границы с Россией. То есть предполагалось, что мало того, что украинские товары должны через эту границу, вернее, через ее отсутствие протекать свободно в Россию, так еще и весь этот дешевый европейский ширпотреб должен был попасть к нам. И тогда Украине задали вопрос, сказали, вы, конечно, делаете, что хотите, но смысл, позиция российского руководства ведь очень простая. Вы говорите, делайте, что вы считаете нужным, но давайте с нами-то тогда вы как-то определитесь, исходя из ваших и наших экономических интересов. Давайте тогда определимся по нашей границе. Вы остаетесь дальше в рамках соглашений, которые существуют между нами, таможенных и прочих. Давайте разберемся с этим, и потом вы можете сделать свой шаг, если считаете это правильным. Вот ведь о чем шла речь. И это стало причиной, почему тогда Янукович отложил подписание соглашения. Вместо этого он получил Майдан и потом государственный переворот, потому что, конечно же, ни о каких закрытиях российско-украинской границы, таможенной, это лишало смысла для европейцев принимать Украину в свой состав. Им нужен был внутренний рынок завалить своими товарами, украинские товары, которые никто в Европе не ждет. А мы с вами знаем, что никто не ждет. Даже сейчас их блокируют на границе и поляки, и другие.
И румыны, да, и венгры, да, все блокируют.
И венгры, и румыны, совершенно вы правы, да. Это должно было пойти все к нам. Мы должны были потреблять весь этот низкосортный товар украинский. Ну, может быть, кроме там какой-то сельхозпродукции, Украина все-таки была, ну, аграрно мощной державой, да, до всех этих событий. Вот ведь в чем была суть. Давайте посмотрим на Украину сейчас. Там что, есть внутренний рынок? Там что, вообще есть какая-то экономика, которая интересна Евросоюзу? Да ничего подобного. Поэтому все эти разговоры, они сейчас ни о чем. Это чистой воды политический звон, который ничем не закончится. Что касается Фицо, ну он просто возвращает всех к реалиям. Он говорит, послушайте, ну это если когда-то, может быть, имело смысл, то сейчас-то это точно никакого смысла не имеет. Какая Украина в рамках Европейского Союза? Ради чего? Для чего? То есть теперь предлагается европейцам, вместо того, чтобы продавать свои товары на Украину, предлагается просто восстанавливать, что ли, украинскую экономику за свой счет? В этом, что ли, смысл? Ну, конечно, никто на это не пойдет. Просто таких ресурсов у Европы нет. Им бы разобраться с уровнем военных расходов, которые от них Соединенные Штаты требуют, и, по всей видимости, после в следующем году, когда там инаугурация состоится, по всей видимости, республиканского президента, потребуется еще больше средств на поддержание НАТО и всех этих военных структур. Да? Помним еще позицию Трампа, он ее высказывал в предыдущий свой срок президентства. Поэтому я думаю, что и Фицо, и Орбан, президент ведь абсолютно прав, они не про российские политики, они про европейские, и про венгерские, и про словацкие. Они просто понимают прекрасно, что их экономика не выдержит такого, не выдержит Украину еще на своих плечах, с учетом кризиса, с учетом спада европейской экономики, с учетом огромных цен на энергоносители, которые Европа платит, с учетом миграционных проблем, которые сейчас есть. Это же все...
Ну, то есть выходит, что конечной целью было именно то, что началось 24 февраля 2022 года, для Европы.
Знаете, я не думаю, что они на это. Они просто, ведь опять же, Я не думаю, что они предполагали, что Россия способна столь жестко защищать собственный национальный интерес. Они считали, что мы все это проглотим. Они считали, что мы с этим согласимся, никуда не денемся. Поэтому они вели себя столь нагло и вызывающе. Это было видно в период Евромайдана. Они открыто обманули. Это было видно в период, когда они подписывали соглашение с Януковичем и выступали гарантами европейские страны. Они просто открыто обманули через день. Просто через день. Это было видно с Минскими соглашениями. Они сейчас раскрыли свои карты, сказали, да не собирались мы их выполнять, нужно было просто время оружием накачать Украину. Да? Они были уверены, что им все это сойдет с рук. Что Россия не решится жестко отстаивать свои интересы. И, кстати говоря, декларация о независимости Украины предполагает ее внеблоковый статус. Да?
То, была такая,
с чем
да.
Россия соглашалась изначально, когда подписывала все гарантии для Украины, внеблоковый статус этой страны.
Что, это, кстати, дезавуирует меморандум Будапештский в значительной мере.
Абсолютно. Так это не просто дезавуирует Будапештский меморандум, это подрывает основополагающий акт, который лежит в основе государственности современной Украины. Это декларация, да? Это то, на чем построено государство украинское, то, исходя из чего принята конституция на Украине. Ну, про конституцию я молчу, там, конечно, уже мало кто на нее ссылается, только Зеленский в нужные ему моменты там ссылается на конституцию. Это как-то на Украине совсем уж неприлично, мне кажется, звучит. Вот, поэтому я абсолютно уверен в том, что все это сегодня пустые разговоры про ЕС, и европейцы прекрасно понимают, что это так. А то, что это так сказать, решаются пока только вот те, кого вы называете там Орбан, Фицо и, может быть, еще кто-то в ближайшее время.
Ну, собственно, для нас сейчас политики-реалисты – это фактически союзники. Ну, получается так, ведь там тот же даже Эрдоган, он совершенно, в общем, не наш союзник, по сути, но, тем не менее, его действия хотя бы можно прогнозировать, и они некой логикой, в общем, наполнены, скажем так. А скажите, как вам такая версия, что Европа еще борется за литий, да, якобы в Донецке, Луганске большие месторождения?
Я думаю, это частный момент. Ага. Я не считаю, что они прям борются за литий. Можно с таким же успехом сказать, что они украли весь украинский чернозем. Помните, была соответствующая там версия в прессе, там год назад она активно обсуждалась. Литий, чернозем, потом есть угольный бассейн, все-таки ну, достаточно богатый на Украине. Была когда-то черная металлургия. Я не думаю, что прям вот они борются за какой-то там элемент украинской экономики или там природных запасов Украины. А есть компания «Бурисма» знаменитая, да, которая там что-то добывает. А есть, в конце концов, газораспределительная система, которую тоже хотелось бы поставить под контроль. Мне кажется, это важнее лития на Украине, да?
Ну, кстати...
Поэтому да. Вот так. Что касается, знаете, Алексей, вот вы говорите, политики-реалисты, наши союзники, да, реалисты они или нет, бог их знает. Но любой политик, который... готов строить свою политику, исходя из национальных интересов своего государства.
Ну, я это имел в виду, да.
А не подчинять интересы своей страны, там, Брюсселю, Вашингтону или еще кому-то, да. Политик, который не готов интересы собственной страны класть на алтарь этой безумной войны с Россией, да, тотальной войны, которую не ведут экономические, политические, а отчасти уже военными методами. Вот этот политик наш объективно союзник, потому что мы, в общем-то, понимаем, что любое суверенное государство должно с симпатией относиться к позиции России, которая говорит, все суверенные государства равны, давайте договариваться о справедливом миропорядке, если вас не устраивает действующий, но договариваться, а не выслушивать диктатуру какой-то одной стороны.
Ну, тут ведь вот что странно, к чему Европа пришла, к тому, что вынуждена, ну, вообще Запад обеспечивает 60% бюджета Украины, а раньше, в общем, Украину кормила, ну, не в смысле просто давала, а с ней сотрудничала и позволяла, помогала зарабатывать России. У нас же были и ракетные проекты с Антоновым, и николаевские верфи, которые работали на наш ВПК. А вот дрейф туда, в сторону Европы, лишил же Украину этих средств заработка. Вот. И Европа, слушай, получилась, конечно, что она имеет вот это безжизненное тело, которое надо поддерживать дорогущими препаратами. Вот только так получается.
Абсолютно, абсолютно правы, да. Ну, потому что интеграция этой экономики Украины с Россией высокая. Мы все-таки жили в рамках одной страны очень долго. Эти предприятия были частью там больших производственных цепочек, да, которые и Россию, и Белоруссию затрагивали, и какие-то предприятия в республиках Средней Азии, и сельхозпродукция, которая там перерабатывалась в разных частях Советского Союза, и вся эта газораспределительная система, да, была совместная и строилась, исходя из того, что все будут ей пользоваться. Много всего было. Это была единая действительно экономическая система, выстроенная в интересах людей, которые жили в Советском Союзе, во всех республиках. Ну, во что это превратили сейчас? Все это европейцам в таком виде не нужно. Им нужны отдельные куски для того, чтобы восполнять собственные проблемы, собственные инфраструктуры.
Ну, как они поступили, собственно, с промышленностью Латвии или той же Болгарии, взяли, закрыли атомную электростанцию.
Там не было никакой войны, а да? Насколько сократилось население этих республик?
Везде это четверть, четверть примерно. Потому везде.
Наверное, там четверть, где-то говорят о третьей, да, как бы населения. Просто без войны, без всего, без какой-то там экономического коллапса. Люди просто оттуда уехали, там ничего не производят. И вот та же Латвия, да, сколько у меня знакомых, да, с начала 2000-х приобретали дома, там, квартиры, какую-то недвижимость. И Юрмала была практически русским городом. Они жили за счет русских. Все эти фестивали там проходили. Да? Люди проводили сезоны там целые. И они жили за счет России. И даже продолжают жить. Вспомните последние скандалы там с кем? Там с эстонским премьером, да, или с кем? Там с ее супругом.
Да, Кая Каллас ее зовут.
Бизнеса, да, которые они не только жили, они продолжают жить за счет связи с российским бизнесом. Это на фоне той русофобии, которую они официально провозглашают.
Но, тем не менее, у нас еще минутка есть, тем не менее, очень часто в пабликах украинских звучит, когда говоришь, что, дескать, ну, не примут же вас в Европу, Турция 30 лет ждет, они говорят, да нам все равно, лишь бы не с вами. Вот это откуда взялось? Как это вырастилось? Как это поливалось? Это
вырастили, целенаправленно вырастили за там 30 лет независимости. И, наверное, это тоже, Алексей, надо сказать, что отчасти это наше упущение, то, что это смогли вырастить. Смогли вбить в головы людей, что с кем угодно, только не с Россией. То есть они готовы уже быть колонией просто Запада, лишь бы только не выстраивать нормальное экономическое сотрудничество с Российской Федерацией.
А что мы не сделали-то? Я вот понять, честно говоря, не могу.
Я не могу. Так никто не может этого понять. По всей видимости, им вбили в голову, что Россия должна их финансировать, должна непрерывно давать кредиты, что происходило, должна поставлять газ по дешевым ценам, нефть по дешевым ценам. То есть мы должны были оплатить их путь в Евросоюз. И мы не соглашались, хотя, в общем, если честно, мне кажется, что оплачивали.
В общем, в течение многих лет. Долгое время, действительно.
Да, в течение многих лет оплачивали их дорогу в Евросоюз. То есть они накачивали всей вот этой идеологической ерундой свое население и молодежь, а мы просто этот путь в Евросоюз оплачивали, который они еще, этот путь так обильно снабжали неонацистской идеологией, символикой и постепенно так реабилитировали в глазах собственного населения нацистских преступников периода
Второй. Только так и можно было это сделать. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, продолжим после новостей.